Зинаида Гиппиус. Последнее желание. Часть первая. Бледные виноградные усики щекотали лицо Нюры. Она некрасиво поморщилась, сорвала усик с досады так, что затрепетали широкие листья и уже завязавшиеся плоды, крошечные гроздья, но не переменила положение. В беседке была нестерпимая жара. Солнце желто-белыми пятнами ложилось на скамью, где лежала Нюра, на ее светлое ситцевое платье и на кокетливый наряд смуглой Маргариты. «Вася!» – крикнула вдруг Нюра своим резким, точно всегда обиженным голосом, обращаясь к мальчику лет 12-13, сидевшему подле на столе. «Сколько раз тебе говорить, что неприлично смотреть человеку в лицо 2 часа, как ты делаешь!» «Что ты с Маргариты глаз не сводишь? И еще усмехаешься глупо!» Вася вздрогнул и боязливо покосился на двоюродную сестру. Лицо у него было не по летам ребяческое, всегда встревоженное, неумное, с маленьким вздернутым носом и выпуклыми рыжекарими глазами, добрыми и воспаленными. «Я что же?» — сказал Вася. «Я ничего. Ты не сердись, пожалуйста, Нюра. Я о своем думал. И еще думал вот о Маргарите Анатольевне. Она мне вчера эту венгерскую песню на фортепиано сыграла. Я и думал, подходит она к песне или нет». «Вот пустяки», — сказала Маргарита. Она улыбнулась и показала очень ровные белые зубы. Нюра завидовала Маргаритиным зубам, потому что у нее были редкие и некрасивые формы. Каждый раз, когда одинаковое чувство зависти кололо ей сердце, она одинаковым образом себя утешала. Зубы, положим, красивые. А все-таки Маргарите неизвестно, сколько лет. Может быть, 27, а может быть и больше. А ей, Нюре, наверное, 16. И хотя эти 16 лет самой Нюре не дают никакого наслаждения, но она знает, что Маргарита завидует и рада этому. «Папа сказал, что он тебя непременно к твоей матери отправит, если не будешь учиться», — сказала Нюра грубо, опять обращаясь к Васе. «Ты к осени хоть в прогимназию должен поступить, ведь ты в 3-й класс не выдержишь. А хоть здесь и небольшая радость круглый год торчать, однако все же, я думаю, лучше, чем у твоей прелестной мамаши. Господи, какая скука! И подумать, по крайней мере, год еще здесь!» Маргарита пожала плечами. «Возьмите серьезную книгу. Я читаю Тена об уме и познании. Могу вам дать первую часть. А с августа начнется сезон. Нечего жаловаться на скуку». «Сезон!» Нюра даже вскочила и села на скамейку. Ее соломенного цвета волосы с темноватыми прядями на висках растрепались. Свежее широкое лицо с вечным выражением тупой скуки покраснело. На него легли слабо трепещущие пятна солнца. «Сезон!» — повторила она. «А нам сезон здесь, на горе, в 3 верстах от города. Как сидели 3 месяца, так и будем сидеть. Кто сюда зайдет, в эту глушь? Самим идти в Ялту, чтобы вернуться без сил после подъема на наш Монблан? Даже лошади его не берут. И что за охота идти в город, где ни души не знаешь? Это вам весело, вам кажется, что всякий незнакомый франтик, если он идет по той же дороге, уже прельщен вами и преследует вас. А за мной не побегут. Да и не того я желаю». Красивое смугло-желтое лицо Маргариты нахмурилось. Она хотела ответить резко, но сдержалась и произнесла с презрительной холодностью. «Какая вы еще девочка, Нюра! Видно, что не выезжали. А я думаю, вам и рано. Год в глуши, если это глушь, будет вам полезен, уравновесит вас». «Очень я думаю о ваших выезжаниях», — вскрикнула Нюра. «Это у вас в Киеве есть еще допотопное правило вывозить барышень, которые, в свою очередь, рады этому вывозу, думают о женихах и на это жизнь кладут. Господи, только кончила гимназию, только что открылась дорога, хотелось идти к истинным честным людям, хотелось понять, что такое жизненная борьба, учиться правде у других, работать, может быть. А главное понять, как и чем живут эти другие, и вдруг трах — это папочкина болезнь, годовой отпуск, И здесь, на горе, без книг, без общения с людьми, с этим Васькой, который свои канты распевает, с Вавой полоумной да с папочкиным пасьянцем. Это трагедия! Трагедия! «Познакомьтесь со студентом», — сказала Маргарита равнодушно. Нюра удивилась и спросила тише. «С каким студентом?» «Да с каким-нибудь. Придет какой-нибудь. Вот у хозяина нашего есть, кажется, студент-племянник. Мы и хозяина еще не знаем, но он на днях приедет. Так можно попросить, чтобы он для вас студента выписал?» Нюра укоризненно и с достоинством покачала головой. «Вот видите, у вас только злое на уме, Маргарита. Ведь это глупо, что вы сказали. Со студентом, если придется, познакомлюсь. А ваша нелепая фраза доказывает, что вы меня не понимаете. И не говорите мне, что вы тоже скучаете. Вы по вечерам по кавалерам киевским скучаете. А я ухаживаний ваших не знаю, да и знать не желаю. Я жизни хочу, борьбы, деятельности, труда. Вы с Вавой про ухаживание говорите. У нее уже висок седой, а все еще только любвями и грезит, да птичкой поет. Наградил Бог тетенькой». Маргарита опять сдержалась. «Напрасно судите то, чего сами же говорите не знаете. Прежде чем на борьбу стремиться, Тена бы почитали. Ведь так и валяется первая часть». Нюра хотела окончательно рассердиться, но ей стало лень и жарко. Она посмотрела на Маргариту, щурясь от мигающих солнечных бликов, лениво вздохнула и опять улеглась на скамью, подложив руки под голову. Маргарита не могла лечь, потому что у нее был очень узкий и высокий корсет. Она только устало прислонилась к столбу беседки. Лица обеих девушек, на минуту оживленные спором, приняли то серое, тупо кислое выражение, которое является у праздных женщин, когда они остаются одни. Неумное лицо Васи было живее. Он куда-то глядел прямо и тонко. Про себя мурлыкал не то песню, не то стих. Нюра медленно повела глазами и спросила: «И ты скучаешь?» Вася опять вздрогнул от неожиданности, потом засмеялся. «Где?» «Ну да здесь, я спрашиваю».
«Сейчас?»
«Господи, какой глупый! Ведь слышал, о чем говорили».
«Не, не слышал», — откровенно признался Вася. «Тут столько всего произошло, а вы и не видали. Пока вы говорили, я все смотрел. Сначала жук прилетел, сел на виноградный лист и упал. Тяжел очень. Потом муха разноцветная чистила лапки на солнце. А вдруг на солнце облако нашло. Муха не поняла, почему потемнело, испугалась и притворилась мертвой. А облако на солнце нашло ровное, как круг, белое с желтыми краями. Потом змея выползла вон оттуда, справа из травы. Вытягивалась и мотала языком. Чешуя у нее, как края у облака, с желтыми пятнышками. Помотала языком и улезла налево. Вот теперь скоро назад должна идти».
«Ай! Где? Где? Что ж ты раньше не сказал?» — вскрикнула Маргарита, вскакивая с ногами на скамейку. «Слышите, Нюра? Змея!» Нюра тоже испугалась, но на скамейку не вспрыгнула. Она была слишком плотна и широка.
«Куда вы?» — закричал Вася, видя, что барышни уходят. «Чего ж вы? Она, ей-богу, ничего. Она не хочет кусать. Она по своим делам пошла».
Но Нюра и Маргарита были уже далеко. Лицо Васи опечалилось. Он жалел, что сказал про змею и что его не так поняли. Но он остался все-таки ждать, когда она пойдет назад. Глядя пристально в одно место карими воспаленными глазами и стараясь не петь, хотя ему очень хотелось петь, как он всегда пел про себя. Солнечные пятна дрожали на его стриженной голове. Часть вторая. Обедали на балконе, хотя балкон был весь в солнце, и горячие лучи пронизывали занавесы из парусины. Но Андрей Нилыч приехал в Крым для тепла и уверял, что лечится солнцем. Он был очень слаб и худ после перенесенной в Москве жестокой грудной болезни. Широкий чесучевый пиджак болтался на нем, как на вешалке. Белокурая борода сильно посерела. Он радовался тому, что поправляется,
что ему дали годовой отпуск и что так хорошо он придумал нанять отдельную тихую дачу вдали от города. Но порою, не сознаваясь себе, скучал от праздности, оторванной от своих привычных занятий. 20 лет ходил на службу, а теперь некуда идти. И служба эта, собственно, была не нужна. Деньги водились и помимо жалований. Но ненужное дело все-таки наполняло жизнь. В минуты злобной тоски Андрей Нилыч капризничал, плаксивым тонким голосом бронил няню Кузьминишну, которая нянчила его и его сестру Ваву. Ваве тоже доставалось. Потом все проходило. Андрей Нилыч вспоминал, что он болен и лечится, что ему уже лучше и что в Ялте прелестный климат. Он принимал усталый вид, спрашивал Маргариту о ее здоровье. Маргарита была дочь его старинного киевского приятеля. Она всю зиму хворала, и Андрей Нилыч предложил другу прислать ее к ним. Хвалил климат Ялты. Потом ему приносили карты, и за длинным и сложным пасьянсом он окончательно успокаивался. Перед балконом была площадка и длинная гряда синевато-лиловых ирисов. Потом шел обрыв с кустами, и внизу виднелась дорога. Два хребта гор, серых с темно-зелеными пятнами, бежали слева направо от севера к морю. Ближний был ниже и кончался раньше моря, а дальний подходил к морю обрывистыми скалами. Эти две стены так прямо и шли перед балконом, а море лежало вправо, внизу, и ясно был виден только залив. Ялта, маленькая и хорошенькая, жалась к морю. Белая церковь стояла высоко, на горе. Солнце лизало верхушки гор, которые стали темно-лиловые. Потом зашло за первую стену. Видно было, что оно еще не за горизонтом, потому что из ущелья к самой Ялте шел дымно-желтый сноп лучей. Осторожный Андрей Нилыч ушел в комнаты на некоторое время, боясь заката по привычке, хотя было лето и жара. Маргарита читала книгу, вероятно, Тена. Вася ушел в парк, Нюра в отцовском кресле тоже перелистывала какую-то книгу. На ступенях крыльца устроилась Варвара Ниловна. Она молча и без особых мыслей смотрела вниз на Ялту, на розово-бледный горизонт моря. Около нее на подоле лежала довольно большая, пестрая старая собака, которую звали Гитан. Собака была здешняя, почему-то привязалась к Варваре Ниловне и не отставала от нее. Пароход звучно, гулко и радостно крикнул внизу. Его хорошо видно. Он большой, черный, с красной полосой у воды. Видны, если присмотреться, и темные, копошащиеся фигурки пассажиров. Кто-то приехал. Наверное, кто-нибудь интересный. Варвара Ниловна или Вава, как ее зовут решительно все, и она сама улыбнулась про себя. Ей было весело. Она любила представлять себе приятные вещи и всегда ждала хорошего впереди. Маргарита и Нюра тоже ожидали себе хорошего впереди, но слегка боялись за него и злились на настоящее. А Вава не боялась и потому не злилась. Она просто ждала. Прошло еще несколько времени, сильно темнело. Нюра зевнула, отложила книгу и рассеянно посмотрела на горы, которые теперь стояли черные, как сажа. Небо, впрочем, еще не успело потухнуть. Неясные полуслышные звуки людской суеты, казалось, наполняли воздух, но они исчезали, если к ним прислушивались. В далеких деревьях парка пронзительно стонали лягушки. Чуть слышный стук колес, слабо, но несомненно беспокоящий, потому что был непривычен, донесся вдруг с нижней дороги. В эту самую минуту около балкона мелькнула фигура Васи. Белая фуражка сидела на затылке. Вася был очень взволнован. «Послушайте», — крикнул он, — «сегодня приедет». «Едет! Сейчас только в кухне узнал от садовника». «И чего они молчали?» «Кто приедет?» — спросила Нюра с любопытством. Вася торжественно провозгласил. «Генерал!» Нюра рассмеялась довольно презрительно, поняв, что дело шло о Радунцеве. Она знала, что Радунцев стар, живет в Москве, тайный советник и бывший профессор астрономии. Он вдов, дети живут отдельно, сам он приезжает каждое лето на свою крымскую дачу, причем живет в мезонине, а низ сдает. «Ваве и Васе какая радость!» – произнесла она. Вава обожает генералов. Жаль, что не военный. Ну да ничего. А ты, Вася, больше бы радовался, если бы не генерал приехал, а иеромонах? Кого больше любишь?»
Вася серьезно принял вопрос и задумался, колеблясь. Но в эту минуту он увидел, что коляска, обогнув гору, ее редкие лошади брали, медленно подъезжает к ограде двора за балконом с другой стороны дома. Ничего нельзя было разобрать. Темное пятно двигалось, только впереди ползли два огненных глаза фонарей. Гитан выпрямился, прислушался и вдруг с тонким визгом бросился вперед. Вася тоже не выдержал. Немного обидевшись на Нюру и Маргариту, которые упорно не двигались с места, он обратился к Ваве.
«Вава, а? Пойдем посмотрим. Мы сбоку, с веранды. А садовник огня вынес. Увидим».
«Ну, пойдем», — весело сказала Вава, подбирая подол своего темного распашного капота. «Только смотри, чтобы сбоку».
Садовник точно вынес фонарь, а потом и лампу на крыльцо. Светлое пятно, сгущая мрак кругом, легло на ступени, кусок дороги и коляску. Вверху были освещены деревянные переплеты веранды с бледными от лучей лампы листьями и частыми большими тяжелыми розами желтоватого цвета. Рядом с садовником, который был немного пьян и потому невнятно бормотал какие-то длинные приветствия, стояла садовникова жена, а около нее тщедушный солдат Иван с болезненно обиженным лицом, поляк. Он не принадлежал к слугам генерала, его наняла няня Кузьминична, чтобы он каждый день ходил в город за провизией и почтой. Но он счел своим долгом присутствовать при встрече хозяина. Из коляски вылезла женщина. Она была в черной косынке с острым носом и крепко сжатыми губами. Она кивнула головой садовнику и садовниковой жене. Иван посмотрел на ее фартук и понял, что это генеральская кухарка. Садовник поставил лампу и протянул было руки. Но женщина в косынке отстранила его и с привычной ловкостью помогла генералу сойти с подножки. Вава и Вася из-за угла с боковой веранды увидали довольно высокого старика, сгорбленного, скорее согнутого, слегка вперед, в черной крылатке. Из-под широкой панамы смотрело усталое лицо с изжелто-белой подстриженной бородкой. Маленькие старческо-голубые глазки мигали. Губы тоскливо шевелились. Он, вероятно, был очень стар. Вава заметила его изящную толстую палку, красиво подстриженную бороду и дорогую шляпу. Генерал ей понравился. Она подумала, в нем есть что-то аристократичное. И от этой мысли он ей сейчас же больше понравился. Когда генералы, встречавшие, ушли внутрь, Вава захотела проверить свое впечатление и спросила Васю. «Правда, в нем есть что-то изящное?»
«Да», — сказал Вася, жмуря глаза, — «очень изящное». «Генерал», — прибавил он с упоением. «Вава, а ведь тайный советник выше архимандрита? Или архимандрит выше?»
Вава рассеянно посмотрела на мальчика. Она не знала, кто выше, ей было все равно. У запертого крыльца хрипло и надрывчато визжал пестрый гитан, ударяя иногда в дверь передними лапами. Он хотел генералу, которого обожал терпеливо и кротко. Он ждал его много месяцев. А теперь его едва допустили поздороваться, не дали даже лизнуть в лицо и, наконец, отдалили окончательно. Гитан, впрочем, не возмущался, он давно привык к общей несправедливости, так что она ему стала казаться справедливой. И в его визге не было негодования, а только упорная и кроткая мольба. За чаем в столовой Андрей Нилыч по обыкновению раскладывал пасьянс, Вава пришивала сосредоточенно какую-то пуговицу, а Маргарита и Нюра никак не могли удержаться и начали расспрашивать Васю про генерала. Вася был в восторге. Он уже обожал генерала. Вася находился под обаянием всевозможных чинов, но как-то не разбирался в их значении и проникался таким же благоговейным трепетом перед званием певчего придворной Ливадейской церкви, как перед званием фельдмаршала, умилялся перед формой унтер-офицера, потому что у него на рукавах нашиты галуны сплошным золотым углом, и думал, что Бортнянский, который сочинил такую удивительную обедню,
не может быть ниже самого первого чина, название которого он, Вася, и не знает. Года полтора тому назад, после смерти Васиного отца, брата Андрея Нилыча, Андрей Нилыч взял Васю к себе. Его привезли из Тамбова, странно одетого, едва умеющего читать, вечно распевающего духовные канты. Он был доверчив, весел, думал, как пятилетний ребенок. Не очень горевал в разлуке с матерью. Она была женщина полусумасшедшая. На Васиных глазах то бегала по монастырям, то влюблялась в лакеев. С сыном рассталась равнодушно. Васе странное казалось таким же простым, как и простое. Он всему равно верил, не думая, что есть ложь, и всему готов был радоваться.
«Генерал! Настоящий генерал!» — говорил он, захлебываясь. «В нем что-то изящное. Правда, Вава?» «Очень. И прислуга у него. Шляпа широкая, желтая».
Она с давних пор привыкла каждого мужчину, о котором шла речь, примерять мысленно, годился бы он ей в женихи. Это делалось машинально, и так уже давно делалось. И такая тут была сила привычки, что, вероятно, и после замужества Маргарита не избавилась бы от этой неизменной мысли.
«Очень стар!» – с прежним восторгом воскликнул Вася, у которого не было таких мыслей. «Едва движется, вот как стар! Из коляски прямо выкинули!»
«Ну уж не ври, пожалуйста!» – недовольно перебила Вава, перекусывая нитку. «Чего ты взял? Просто пожилой. Устал с дороги».
«Влюбилась! Готова!» –
произнесла Нюра. «Вы знаете, Маргарита, наша Вава против генерала устоять не может. Ее идеал – рыцарь Делорж. А так как теперь рыцарей нету, то она думает, что рыцарство втайне сохранилось лишь в генералах. Героя словом ищет. А кто же герой, если не генерал?» Все улыбнулись. Вава добродушно рассмеялась и ничего не сказала. «Пожалуйста, Маргарита», – продолжала Нюра язвительно, «вы уже не отнимайте у Вавы ее генерала. Вы ведь ее единственная соперница. На меня он не удостоит обратить внимание, подумает, что я еще у кормилицы».
«Не беспокойтесь», – холодно возразила Маргарита, обиженная намеком. «Я уже подожду вашего студента. Авось он скорее попадется в мои сети». Андрей Нилыч зевнул. Пасьянс у него только что вышел.
«Ну, деточки, поздно. Расходитесь. Завтра увидим, что за генерал. Батюшки, как возится наверху. Надо ему сказать не забыть, чтобы дверь входную велел поправить. Совсем не затворяется».